Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. В конце третьего и начале четвертого столетий языческий мир вооружился против христианства огнем и мечом, помышляя стереть с лица земли само имя христиан. Но промысл Божий уготовил для Церкви Христовой среди самих кесарей-гонителей христианства царственного покровителя ее в лице Константина, царя, еще при жизни своей получившего наименование равноапостольного, навсегда упрочившееся за ним в христианской истории. Рожденный в 274 году от родителей, хотя и не христиан, но знакомых с христианством и ему покровительствовавших, Константин с детства чуждался языческих суеверий и приближался ко Христу, истинному Богу. Десница Господня сама постепенно приуготовляла его и многоразличными способами очищала его, как избранный сосуд славы Божией. Отец Константина, Констанций Хлор, при императоре Диоклетиане был цезарем в западной половине империи и управлял Галлией и Британией. Констанций Хлор, будучи по наружности официально идолопоклонником, в душе далек был от языческого суеверия. Внутренне он отрекся от служения многим ложным богам и признавал единого истинного Бога. Ему одному поклонялся он, и весь дом свой вместе с детьми и домашними посвящал одному царю Богу, как пишет об этом церковный историк Евсевий. Насколько Констанций далек был от суеверного служения идолам, об этом свидетельствует следующий замечательный случай из его жизни. Констанций, отказавшийся от служения идолам, жертвами и курением, пожелал однажды испытать истинное расположение своих царедворцев. Он сделал вид, что хочет исполнять суеверные языческие обряды, и сказал своим придворным: «Кто хочет пользоваться моим расположением и любовью и оставаться при почестях, тот должен приносить жертвы идолам, а кто отказывается от этого, тот пусть удалится с глаз моих и не рассчитывает впредь на мое благоволение». Приняв за истину слова Цезаря, придворные тотчас же разделились на две партии. Одни, люди лицемерные, без действительных религиозных убеждений, с гибкой совестью, могущей склоняться направо и налево, сейчас же изъявили согласие на предложение царя, хотя до этого времени, по низменным расчетам, и следовали его благому примеру в отрицании идолослужения. Другие же, которые от искреннего сердца пренебрегли языческим суеверием и теперь остались верными своим убеждениям, как истинные рабы Христовы, отказываясь от земных и тленных почестей, начали выходить из состава царской свиты. Видя это, Констанций возвратил оставляющих царский дворец истинных христиан и сказал им: «Так как вас вижу я верно служащими своему Богу, то вас я хочу иметь и своими слугами, друзьями и советниками, ибо надеюсь, что вы верны будете и мне так же, как верны своему Богу». Обращаясь же к тем, которые склонились к отлучению от христианства и поклонению идолам, царь сказал: «Вас я не могу терпеть при своем дворе. Если вы не соблюдаете верности своему Богу, то как будете верны мне?» Итак, пристыдив их, он удалил этих лицемеров от своего лица, а верных рабов Божиих приблизил к себе и сделал их начальниками в своей области. И в то время, когда во всех других пределах обширной Римской империи кипело гонение Диоклетианова, в области Констанциевой христиане жили в мире. Но не имея возможности являться ослушником воли Диоклетиана, старшего из императоров, Констанций вынужден был допустить разрушение некоторых из христианских церквей. Таков был отец равноапостольного Константина, Констанций Хлор. Его расположение к христианам и предпочтение их язычникам с малых лет вселяли в душе его сына Константина истинную любовь к Богу и его закону и полагали твердые основания для воспитания и укрепления его нравственного характера. И это малое зерно, посеянное в детской душе, возросло впоследствии в великое древо. Годы юности своей Константин провел не в родной своей семье, а при дворе Диоклетиана в Никомидии, куда он взят был почти в качестве заложника, хотя и почетного. Придворная жизнь в столице представляла собою тогда в малом виде все то нравственное и религиозное растление, до какого только может доходить человечество, порабощаемое нечистыми, страстными похотями и впадающее, по слову апостола, в превратный ум, суетная пышность и роскошь, пьянство и объедение, необузданный разврат мысли и жизни, интриги и крамолы, озлобление против истинного богопочитания и лицемерное, лживое почтение к мнимым богам. Вот мрачная картина, в которой промысл представил Константину все ничтожество и бесславие язычества, проявленное в жизни высшего круга имперской власти. Тем более поразительно вырисовывалась пред взором Константина жизнь иного общества, общины христианской. Здесь старцы и старицы, юноши и девы, простецы и ученые-мудрецы, даже дети, доказывали истину своей веры, чистоту и высоту ее содержания не словами только, а и своими делами. Христиане проповедовали свою веру добродетельной жизнью и страданием за своего Бога даже до смерти. Ибо в это время возгорелось ужаснейшее гонение на Церковь Христову, превосходившее все другие гонения и злостью гонителей, и разнообразием мучений, и числом мучеников, и победным торжеством веры Христовой над всеми языческими кознями. Константин, поставленный промыслом у самого очага языческой злобы, не мог не видеть тщетности всех ее усилий одолеть неодолимое. Непосредственно своими очами созерцал он силу Божию в немощах совершающуюся и все себе покоряющую. В каждом исповеднике христианине, в каждом подвиге мученическом взору Константина являлся непререкаемый свидетель правоты веры Христовой, ее превосходства пред язычеством, ее божественного происхождения. И Константин сохранил в душе своей залог добра, посеянного в детстве, сохранил чистоту и невинность сердца и уважение к закону Бога, хотя и вращался в нравственно испорченной среде. Но эта внутренняя отчужденность Константина от растленной придворной жизни, его пытливый ум и духовная благоустроенность, покрываемая скромностью, естественно, возбуждали против него злобу окружавших его царедворцев. А его величественная, красивая осанка при высоком росте и выдающейся физической силе, привлекавшая к нему взоры народа и располагавшая в его пользу любовь всего войска, была причиной зависти многих, и особенно Цезаря Галерия. Последний замышлял погубить его и даже составил заговор, чтобы не допустить Константина до царского достоинства, на которое Константин имел право по своему рождению. Рука промысла спасла своего избранника от смертельной опасности, и Константин удалился в Галлию к отцу своему, которого нашел уже на смертном одре. После смерти Констанция Хлора войско, бывшее при нем, провозгласило императором Галлии и Британии Константина, которому тогда шел 32-й год от рождения. Константин, унаследовав власть от своего отца, немедленно подтвердил все его распоряжения в пользу христиан, объявил в своих областях свободу исповедания христианства. В империи в целом началось время общественных неустройств и расприй, в результате которых царствовали одновременно 6 императоров, и все они враждовали между собой. Миром и благоденствием наслаждались только подданные Константина, довольствовавшегося унаследованным от отца уделом и не желавшего принимать участие во взаимной борьбе иных соправителей, всецело посвятившего себя управлению страною по влечению своего чистого сердца и здравого ума в покорности божественному промыслу. «Я отчуждался, — говорил о себе Константин, — от бывших доселе правителей, потому что видел дикость их нравов». Но Константин еще не был христианином. При всем уважении к рабам Христовым он не мог с легкостью, без внутренней борьбы, отказаться от староязыческих заветов. И только наступившие грозные и трудные обстоятельства расположили его открыто преклониться пред величием распятого Бога, который сам вывел его из колебательного состояния и утвердил в решении стать христианином. Распри и борьба за власть в империи закончились тем, что в восточной половине империи остался единым правителем Ликиний, женившийся потом на сестре Константина. В западной же половине, в Италийской области, воцарился, вопреки желанию римского народа, Максенций, правитель коварный и жестокий. Укрепившись на престоле, он оказался весьма тяжел и омерзителен не только для христиан, но и для своих единоверцев. Он начал преследовать и мучить почетных сенаторов, разграбляя их имущество, похищая их жен и дочерей для себя и своих приспешников. Константин, желая внутреннего мира для империи, признал Максенция царем в Риме. Но Максенций, желая быть единолично самодержцем всех земель и стран Запада, начал готовиться к войне против Константина. Узнав об этом и имея тайные просьбы о защите от измученных тиранией подданных Максенция, Константин увидел необходимость предпринять военный поход против римского императора. Принимая такое судьбоносное для империи решение, Константин находился в тревожных размышлениях. Ему предстояло внести войну на почву Великого Рима, священную для народов того времени, и сразиться с превосходящим по численности войском. Риск был велик, а возможность успеха неочевидна. Константин вознес молитву к Богу отца своего, просил его о вразумлении, просил, чтобы Бог подал ему мужество и простер ему десницу в предлежащем деле. И эта молитва была услышана. Господь скоро утешил Константина и указал, что подобает ему творить. Евсевий, современник события, слышавший о нем лично от царя, повествует. Однажды, после полудня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь, я собственными глазами увидел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим, побеждай». Это зрелище поразило ужасом как самого царя, так и войско, находившееся около него, ибо крест, как позорное орудие казни, у язычников считался дурным предзнаменованием. Константин находился в недоумении и говорил сам себе, что значит такое явление. Но между тем, как он размышлял, наступила ночь. Тогда во сне явился ему Христос с виденным на небе знамением и повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, и с ним идти на врагов. Встав от сна, Константин рассказал своим друзьям тайну своего сонного видения, а потом позвал к себе опытных мастеров и, описав им образ чудного знамени, приказал устроить по подобию этого хоругвь из золота и драгоценных камней. Воинам же своим он приказал изобразить крест на щитах и шлемах. Пораженный дивным видением, Константин вместе с тем решился не чтить никакого другого Бога, кроме явившегося ему Христа. С того времени он начал усердно заниматься чтением Священного Писания. Покрываемый спасительным знаменем креста, после трех встречных столкновений с многочисленным войском противника, подступил к самому вечному городу. И здесь нанес Максенцию решительное поражение. Злочестивый Максенций, спасаясь бегством через реку Тибр, при разрушении моста погиб, как древний фараон с отборными своими всадниками в пучине водной. Победитель был встречен народом Рима с великой радостью. Константин водрузил на самом людном месте города священную хоругвь, а потом, когда римляне поставили статую в честь нового императора, велел утвердить в руке своего изображения высокое копье в виде креста и начертать такую надпись. «Этим спасительным знамением я освободил ваш город от иго тирана и возвратил римскому народу и сенату прежний блеск и знаменитость». Став таким образом повелителем всей западной половины Римской империи, Константин, первый из цезарей, указом от 313 года, объявил подвластным ему народам полную веротерпимость. За этим указом последовал целый ряд указов, благоприятных Церкви Христовой. Запрещена была крестная казнь, прекращены были языческие жертвоприношения в торжественные государственные дни. Установлено празднование воскресного дня с запрещением производства в этот день судебных разбирательств и прекращением работ как свободных граждан, так и рабов. Сироты и дети, брошенные родителями, бедные и убогие, которых язычество оставляло без помощи и презрения, приняты были под царское покровительство. По всем городам начались праздники обновления и освящения церквей. Константин вникал в вопросы, касающиеся веры, и с готовностью делал все, что требовалось для пользы христианского общества. На своем шлеме Константин носил, как видимый для всех, знак благоговейного почитания Христа Бога, монограмму из двух букв «Х» и «Р», из коих первая покрывала вторую, и которые означали имя Христос. Но между тем, как на Западе христиане таким образом благоденствовали под управлением Константина, совсем иное было на Востоке, где царствовал Ликиний. Воспитанный при дворе Диоклетиана, он ненавидел христиан. Породнившись с Константином, Ликиний в первое время не решался противодействовать своему могущественному шурину и даже подписал изданный последним указ о веротерпимости. Но вскоре же, став полновластным властелином всего Востока империи, начал теснить и унижать христиан. Опасаясь потерять царскую власть и слушая наветы со стороны представителей идолослужения, он закрывал и разрушал христианские храмы под предлогом, будто в них молятся, изменив ему, Ликинию, о Константине, и требовал от всех, наипаче от своих войск, языческой присяги и принесения жертв идолам. Ослушников же подвергали заточениям и истязаниям. Как раз в это время пострадала мужественная дружина, 40 мучеников севастийских. В конце концов, Ликиний перестал скрывать свои замыслы против Константина и вступил с ним в открытую борьбу. Война, возгоревшаяся между правителями западной и восточной частей империи в 323 году, окончательно решила судьбу христианства в Римской империи. Константин много раз обращал в бегство войска Ликиния, и после морской победы Криспа, сына Константина, близ Византии, и сражения при Адрианополе, окончательный успех остался за Константином. В 323 году Константин сделался единодержавным государем всей Римской империи и объявил веротерпимость во всей вселенной, каковой тогда считали империю. «Я твердо верую, — говорил он, — что всю душу свою, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, все я обязан принести великому Богу». Константин не любил Рима с его пантеоном, куда были собраны языческие боги всех покоренных народов, и редко и неохотно посещал старую столицу. В уме Константина зародилась и созрела мысль создать себе новую столицу, город христианский, который бы ничем не был связан с язычеством. Константину полюбилось положение Византии, древнего небольшого городка на берегах Босфора, ознаменованного к тому же морской победою над Ликинием. И он избрал его сделав новую столицей империи. Он сам с торжественным ходом обозначил на дальнем протяжении границы нового города и начал обстраивать его великолепными зданиями. Обширные дворцы, водопроводы, бани, театры украсили столицу. Она наполнилась сокровищами искусства, свезенными из Греции, Италии и Азии. Но уже не строились в ней храмы, посвященные языческим богам. И вместо Колизея, где происходили бои гладиаторов, был устроен цирк для конских состязаний. Главным украшением новой столицы были храмы, посвященные истинному Богу, в устроении которых принимал живое участие сам царственный покровитель христиан. Царский дворец был явным отображением его христианского настроения. Как сообщает Евсевий, в царских чертогах было устроено подобие Церкви Божией, и император своим усердием к благочестивым упражнениям подавал пример для других. Он ежедневно, в определенные часы, заключался в недоступных покоях, и там беседовал с Богом, в молитвах преклоняя колено. А иногда он приглашал к участию в молитвах и своих придворных. В день воскресный и в пятницу, день крестной смерти Господа Иисуса, император оставлял обычные занятия и посвящал себя на служение Богу. Собеседниками царя были таинники Божие Слова, епископы и священники. Служителями его и стражами всего дома были мужи, украшенные чистотой жизни и добродетелью. Христианин, хозяин дворца, налагал на все христианскую печать. В главном чертоге, в золоченом углублении потолка, устроено было изображение креста из драгоценных камней в золотой оправе. Над дверью в царские палаты на виду для всех была утверждена картина, представлявшая лик императора, над головой имеющий крест, а под ногами дракон. Это означало, что дракона, врага рода человеческого в лице гонителей христианства, Константин низверг в бездну погибели силою креста. Новая христианская столица империи, названная по имени своего устроителя Константинополем, по своему счастливому географическому положению и врученная покровительству Божией Матери, быстро расцвела и затмила славу и величие прежних имперских столиц и пышной Никомидии, и самого Великого Рима. И подобно тому, как в древности Давид, водворившись в Сионе, смущался тем, что он живет в доме кедровом, а киот завета остается под кожами, так теперь Константин, поселившись в прекрасной Византии, не мог оставаться равнодушным к поруганной колыбели христианства, месту земной жизни Господа Иисуса, его страданий, смерти и воскресения. Благоговея пред знамением креста, он пожелал прославить само живоносное древо, на нем же распялся царь и Господь. Но как воин, и притом проливший много крови, он почитал себя недостойным совершить то самолично. Это благочестивое намерение императора привела в исполнение его равночестная мать, царица Елена, которую он отпустил в Иерусалим, снабдив ее полномочиями и богатыми дарами. Елена устремилась на восток, чтобы совершить должное поклонение стопам Господа, по слову пророка, поклониться на месте, где стояли ноги его. В стране священной, ознаменованной дивными событиями, где все напоминает о великой тайне благочестия, явления Бога во плоти, проявилось величие смиренной души царственной старицы. Святая Елена не облачалась в свойственные ее сану одеяния, а в самой скромной одежде находилась она среди народной толпы, стараясь быть неузнанной. Раздавала щедрую милостыню, подражая Господу Иисусу. Свое самоуничижение она простирала до того, что в своем доме собирала девственниц, угощала их и сама служила за столом в виде простой рабыни. Искреннее благочестие царицы производило глубокое впечатление не только на верующих во Христа, но и на неверующих. Пребывание царицы-матери в колыбели христианства ознаменовалось и исполнением предначертаний ее царственного сына. В Палестине все места, освященные евангельскими событиями, уже давно подверглись опустошению. Язычники, по ненависти к христианству, постарались изгладить самую память о них. Самое дорогое место для верующего христианского сердца, пещера гроба Господня, была засыпана мусором и сокрыта таким образом от благоговейных взоров. Мало того, как бы в насмешку над распятым Богом и его почитателями, на холме, насыпанном поверх святой пещеры, построено было капище сладострастному демону — Венере. По указаниям Елены, идольские капища, поставленные на местах священных для христиан, были разрушены и вместо них сооружены святые храмы. Так прекрасные церкви построены были по желанию и на средства царицы в Вифлееме над пещерой Рождества Христова, на горе Елеонской, месте Вознесения Господня. Храмами украшены были Гефсимания, место Успения Пресвятой Богородицы и место явления Бога Аврааму у дуба Мамврийского. Но главнейшей заботой царственной старицы было осуществить горячее желание ее сына — отыскать то самое древо, на котором был распят Спаситель мира. Место, где сокрыт был крест Господень, было неизвестно. К отысканию его благочестивая Елена употребила все средства и свое царское влияние. После долгих усиленных исканий место это было указано неким Иудою, евреем, преклонных лет старцем. Указано под языческим капищем, построенным на холме, покрывавшим пещеру гроба Господня. По приказанию царицы, мерзкая Венера была низвергнута, ее капище немедленно разрушено, святитель Иерусалимский Макарий совершил молитву на поруганном месте. Приступили к расчистке возвышенности. И благочестивая ревность получила дивное подкрепление. Трудившиеся, копавшие землю, верные, почувствовали чудесное благоухание, исходившее из-под земли. Ревность о славе имени Христова побуждала работавших, согласно желанию блаженной Елены, относить материалы разрушенного языческого храма как можно дальше от места погребения Господа Иисуса. Таким образом, ничто, оскверненное идолослужением, не прикасалось к великой христианской святыне. Пещера гроба Господня была найдена и очищена. Около нее, на восточной стороне, обретены были три креста, и подле них доска с надписью «И честные гвозди». Но как было узнать, который из трех крестов был крестом Спасителя? Общее недоумение разрешилось по усмотрению промысла через такое чудесное событие. Случилось, что мимо этого места в то время проносили для погребения мертвеца. Святитель Макарий велел остановиться проносившим покойника. По совету епископа стали полагать найденные кресты по одному на умершего. И когда возложен был крест Христов, мертвый воскрес. Все, видя это чудо, возрадовались и прославили дивную силу животворящего креста Господня. Престарелая царица с благоговением поклонилась честному древу и облобызала его. А так как при множестве народном невозможно было, по примеру царицы, каждому порознь воздать должное почтение обретенному кресту, то святитель Макарий, удовлетворяя общему желанию хотя бы видеть святыню, благочестиво подъяв ее и став на возвышенном месте, сотворил воздвижение креста Господня пред взором множества верных, которые в то время велигласно восклицали: «Господи, помилуй!» Это было первое воздвижение честного и животворящего креста. Совершилось оно в 326 году. Многие из язычников и иудеев обратились тогда ко Христу. В числе обратившихся был и тот Иуда, который указал место, где хранился святый крест. Святой крест потом положен был в серебряный ковчег для сохранения. В Великую Пятницу он выносим был на Голгофу для поклонения. Но частицу живоносного древа святая царица, оставляя Иерусалим, взяла с собою в дар сыну своему Константину. Прожив после того недолгое время, блаженная царица Елена скончалась. Получив от матери, блаженной Елены, бесценные сокровища, частицу святого креста, Константин решил украсить пещеру гроба Господня и подле нее построить такой храм, который был бы великолепнее всех храмов, где-либо существующих. Константин сам придумал украсить храм 12 по числу апостолов колоннами, наверху которых находились бы вылитые из серебра вазы. Храм этот представлял собою чудо красоты и видом своим приводил в восторг современников. Как сообщает Евсевий, внутренняя сторона его была одета разноцветными мраморами, а наружный вид стен, блистающий полированными и один с другим сплоченными камнями, нисколько не уступает мрамору. Куполообразный потолок украшен дивною резьбою, которая, распространяясь, подобно великому морю, над всею базиликою, взаимно связанными дугами, озаряет весь храм, будто лучами света. Благочестивый царь не ограничивался в своем отношении к христианству только попечительностью о внешнем его возвеличении. Константина озабочивала и внутренняя жизнь Христовой Церкви. Церковь по мысли императора, должна служить важнейшей опорою жизни государственной. Но чем более благочестивый царь знакомился с наличным положением христианства, тем менее оно оправдывало его идеальное представление о святом единстве чад Христовой Церкви. Константин переносил центр империи на восток, проникнутый искренним желанием перестроить все государство заново, на лучших, более твердых началах. В своих планах он первое место отводил христианской церкви, которая должна была духовно объединить сплоченную им мировую империю. Но там, на востоке, его постигло разочарование. Он прибыл сюда в такое время, когда споры, возбуждаемые ересью Ария, достигли крайнего своего развития. Не только предстоятели церквей вступали друг с другом в прения, но и народ разделился. Божественное учение подвергалось оскорбительным насмешкам даже в языческих театрах. Константин безуспешно пытался примирить спорящие стороны, а затем, когда стало понятно, что ересь Ария не праздное пустословие, а угроза основам христианской веры, император решился созвать Вселенский собор, который, по его мнению, оставался единственным средством к умиротворению церкви. Собор этот должен был рассмотреть и другие вопросы и дать ответы определения по устроению внутренней жизни христиан. Собор открылся в июне 325 года в обширной палате царского дворца. Посреди собрания лежала на столе книга Священного Писания как верное свидетельство истины. Когда все собрались, явился Константин без вооруженной стражи, в сопровождении придворных из христиан, облеченный в царские одежды, блиставшие золотом и драгоценными камнями. Появление его поразило собрание, но и сам он смутился при виде такого собрания славных пастырей Церкви Христовой, среди которых находились строгие подвижники и чудотворцы, исповедники и мученики, имевшие увечья как видимые знаки страдания за Христа. Царь молча с поникшим взором подошел к приготовленному для него золотому креслу и стоя ждал, пока святители не пригласили его сесть. В своей речи к собору Константин выражал свою радость, что видит такое великое собрание отцов, и умолял их разрешить миролюбиво спорные вопросы. «Бог помог мне, — говорил он, — низложить нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы, и несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Бесповоротно осудив арианство, отцы собора решили дать верующим точное исповедание православного учения, символ веры. Древний крещальный символ был дополнен и исправлен таким образом, чтобы с решительностью устранить возможность вкладывания в него еретической мысли и сделать символ совершенным определением церковной истины. Присутствовавший на соборе император предложил внести в символ формулу, на которой останавливались вожди церкви еще на предварительных совещаниях для выражения церковной мысли о Сыне Божием и его отношении к Богу Отцу. Сын назывался «Единосущным Отцу». Слово, сказанное Константином, единодушно было принято собором и послужило определительной основой учения – о лице Господа Иисуса. Так изложен был собором новый никейский символ веры, непререкаемый для всей Вселенской Церкви. И это истинно победное торжество равноапостольного царя еще возглавилось тогда же отрадным для него получением бесценного сокровища — частицы животворящего креста Господня, привезенной из Иерусалима ему в дар матерью, царицей Еленой. Константин жил после того еще более 10 лет, и во все это время своего царствования ревностно старался утверждать дух христианского благочестия в своем царстве, в себе самом, представляя пример, достойный подражания. Трудолюбие его было необычайно, праздности он не терпел. Уже и в преклонном возрасте он не почитал бременем для себя даже собственноручно писать обширные законодательные акты. Правдиво великодушный по природе своей и скромный, он не прельщался своим царским величием и шумными восторгами народной толпы. Выслушав льстивую речь одного почетного лица, которое называло царя блаженным и выражало, что он и всей жизни удостоился самодержавного над всеми владычества и в будущем станет управлять вместе с Сыном Божиим, Константин ответил ласкателю: «Ты лучше помолись, чтобы и в будущей жизни я удостоился быть рабом Божиим». Однажды некоего вельможу-лихаимца он вразумил таким способом. Пригласив к себе, он взял корыстолюбца за руку и сказал: «До каких пределов мы будем простирать свою алчность?» Потом промолвил, очертив копьем на земле пространство в рост человека: «Если бы ты приобрел все богатства мира и овладел всеми стихиями земли, и тогда не воспользуешься ничем более такого куска земли, да и то, еще удостоишься ли получить и это?» Благотворительность царя лилась широким потоком, по свидетельству современника. Особенно много делал он благотворений в день Пасхи. В новой столице Константин ввел обычай. В пасхальную ночь по всем улицам города возжигались высокие восковые столбы, как огненные лампады, так что таинственная ночь становилась светлее самого дня. А лишь только наступало утро, Константин ко всем неимущим простирал свою десницу, раздавая им подарки. Последние годы, и особенно дни жизни царя Константина и его кончина, были достойным завершением его благочестивой христианской настроенности. Еще задолго до смерти Константин начал готовиться к ней. В новой своей столице он построил храм во имя святых апостолов. Храм этот украшен был, между прочим, 12 ковчегами во славу лика апостольского, а посреди этих ковчегов устроена была гробница. Сначала оставалось неясным, для чего здесь устроена гробница, а потом оказалось, что эту гробницу благочестивый царь устроил для самого себя. Но Константин до сего еще времени не был крещен. С юных лет носивший в сердце своем Христа, издавна сделавшись в душе христианином, отлагал свое крещение по смиренному сознанию своей греховности, желая подвигом целой жизни приготовить себя для этого. Приняв святое крещение, Константин ликовал духом, сердце его было полно живой радости. Облеченный при крещении в белую одежду, блиставшую подобно свету, он не снимал ее уже до смерти. А почил он на ложе, покрытом белыми покрывалами. Багряницы же этого царского отличия раб Божий уже не восхотел и касаться. Великий и равноапостольный Константин скончался, завещав царство трем своим сыновьям в самый день Пятидесятницы 337 года, на 32-м году своего царствования, имея 65 лет от рождения. Молитвами равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.